«Говорит и показывает Радио Свободы». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева. Завершились переговоры в Женеве между известным человеком, специалистом по госбезопасности Николаем Патрушевым и Джоном Болтоном, помощником президента Трампа тоже по национальной безопасности. Зачем он туда поехал, Патрушев, чего он хотел добиться, чего от него хотел добиться Болтон, мы постараемся обсудить с нашими гостями. С нами Майкл Бом. Здравствуйте, Майкл. Американский журналист. Я очень рада, что вы у нас в комфортной обстановке. Никто не будет на вас кричать, бросаться с кулаками.
Андрей обещал, да?
Обещал. Андрей,
прилично вести себя.
Андрей Колесников рядом с Майклом. Выполните обещание побить немножко.
Как скажете.
Ну, хорошо, договорились уже, что, ну, чтобы он не расслаблялся, чтобы у него был драйв вот такой вот, потому что все-таки нужно...
непривычно.
Непривычно, да, непривычно ему. Давайте, чтобы было Майклу привычно. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Кричите на него по телефону, уважаемые слушатели, зрители. С нами на связи Игорь Петров из Швейцарии. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Отлично вас тоже видно. Спасибо, что вы с нами сегодня. Швейцария уже поучаствовала каким-то образом. По крайней мере, были сообщения, что она уже участвует в замораживании российских активов в связи с американскими санкциями. Но Игорь нам разъяснит, что там на самом деле происходит и как это будет ли это продолжаться и в какой форме. Итак, уважаемые коллеги, давайте мы с самого начала посмотрим короткий сюжет, такой бэкграунд об этих переговорах и продолжим говорить.
В Женеве прошла встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Еще до начала переговоров Болтон заявил, что у США, Израиля и России есть общие интересы по сдерживанию иранского присутствия в Сирии. Он сказал, что стороны хотят исключить участие Ирана в наступательных операциях в Сирии и в Ираке и заставить его прекратить поддержку Хезболлы. Коммерсант писал, что Москве фактически сделали предложение отказаться от поддержки Тегерана в Сирии. Газета подчеркивала, пока неизвестно, что Кремль сможет получить взамен, если договоренность по Ирану будет достигнута. Кроме того, стороны намеревались обсудить ситуацию с Украиной и контроль над стратегическими вооружениями. Сразу после Женевы Болтон полетит в Киев, где посетит военный парад по случаю Дня независимости. Болтон этим летом уже встречался с высокопоставленными российскими лицами. В конце июня он провел встречу с Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Они обсудили тему вероятного вмешательства России в американские выборы, сирийский вопрос и Украину. По итогам Болтон заявил, что у Москвы и Вашингтона нет взаимопонимания по Крыму, а значит, США сохранят санкции.
Ну и тут такое дело. Оказывается, по результатам этой встречи не было вынесено, написано совместное заявление, коммюнике, потому что и в этом обвинил Николай Патрушев своего коллегу. Он сказал, что американские представители требовали, чтобы в нем была строчка о вмешательстве России в выборы в 2016 году. А мы сказали, говорит Патрушев, что если будет такая фраза, то надо вставить в документ, что американцы не должны вмешиваться во внутренние дела других стран. Вот такой вот он не совсем зеркально, но ответил. Считаете ли вы, Майкл, что в теории могла бы появиться такая строчка в совместном документе о вмешательстве России во внутренние, в американские выборы? В теории.
Нет, в корне это невозможно, потому что Россия всегда с порога отрицает, что какое бы то ни было вмешательство было. Поэтому даже говорит об этом. И потом, а сколько раз вы, американцы, вы вмешивались и в наши выборы, и потом список и пошло-поехало. Поэтому это бесполезно. Это бесполезно даже говорить о вмешательстве.
А зачем они об этом говорят? Вот почему Джон Болтон продолжает мечтать о такой строчке? Зачем все это, если вот это абсолютно тема, на которой абсолютный тупик? Или он не тупик все-таки, или нам так кажется?
Попытка не пытка. Но для России, конечно, это очень удобная позиция. То есть вообще вот эта история с вмешательством, это, понимаете, когда... Но есть некая логика с пропагандистской точки зрения. То есть вот это хулиганство, вмешательство в американские выборы, зная, насколько это чувствительная тема для России, для США. То есть смысл такой, чтобы дразнить американских гусей или орлов, дразнить
ястребов,
да, провоцирует острую реакцию, зная, что будет острая реакция, потому что это святая святых. Это... Потом отрицать все полностью, Россия отрицает. Потом посмотреть на эту острую реакцию, посмотреть. И что само по себе это приятное занятие, понимаете, дразнить американцев. И чем острее американской реакции, чем больше американцы возбуждаются, возмущаются, встрепенутся, тем лучше для пропаганды, потому что потом пропаганда российская может говорить, видите, настолько американской истерии на пустом месте, потому что Россия ни при чем, на абсолютно пустом месте. То есть они придумывают предлог вот это русофобия, маркотизм. И вот это и весь сценарий работы прекрасно.
То есть на безобразничает и уходит глухой отказ. Глухой отказ. То есть мы не при делах.
Потом перевести стрелку. Вот у них маркотизм, у них истерии, у них американцев русофобы, они мешают. Не мы ничего не сделали. Они придумывают все это.
Хорошо. Тогда, Андрей, вот смотрите, если все так, как говорит взгляд. Просто злят, издеваются, практически троллят.
Но и это работает,
между прочим. Это работает, троллят. Ну вот смотрите, как же тогда все-таки смягчать ущерб от этих санкций? Потому что вы видите, что сегодня делалось с рублем? 69. Но дальше уже, ехать уже некуда, уже критический уровень. Вчера собирается Совет Безопасности, который командирует, отправляет, напутствует Николая Патрушева на встречу в Женеву. И разговор, нам, конечно, не показывает разговор, но идет о социально-экономической обстановке в стране в связи с санкциями. И вот завтра он едет с американцем говорить на темы, в том числе, конечно же, санкции и, например, условия, которые ставит Дональд Трамп России, что нужно смягчить позицию по Сирии и по Украине, и, может быть, мы смягчим санкции. Зачем же злить, если нужно решать проблему смягчения санкционного давления?
Ну, в принципе, троллинг – это заменитель внешней политики Российской Федерации. Собственно, к этому сводится. Как и у США по отношению к России, тоже нет практически внешней политики. Она сводится к санкциям. Это вот бледная немочь, я бы сказал, обеих сторон. Не только наши. И нежелание решать проблемы, на самом деле. Потому что, когда собирался Хельсинский саммит, тоже не было никакого совместного коммюнике. Потому что не могут договориться о словах, не то что о делах. Какие они там дела обсуждали, в общем, никому неизвестно, кроме того, что была затронута тема того же самого Ирана. Здесь тоже опять попытки поговорить про Иран. Болтон сказал, что на самом деле Путин сказал, соответственно, Трампу, что с Ираном он, конечно, поговорит, но ничего обещать не может. Я-то думал, честно говоря, что Путин ему наобещал стрекоробу, что он поговорит с Ираном, Иран отойдет от границ Израиля, и все будет хорошо. Но, оказывается, Путин повел себя достаточно честно. С иранцами вообще разговаривать, это, так сказать, они говорят «да», на самом деле имеют в виду «нет». Это, так сказать, специфический очень переговорный партнер, поэтому Путин, наверное, был достаточно честен перед Трампом. Ну вот что они встречались, собственно. Точно так же и вот эта встреча, что мы от нее ждали? Я думаю, что результат абсолютно нулевой. 5 часов они проговорили, 3 часа, 25.
Пять часов.
Разницы никакой. Два ястреба, да? Значит, Болтон ястреб и Патрушев гиперястреб. Сторонник теории заговора абсолютно, так сказать, да? Причем в медицинской стадии абсолютно. То есть он, вы почитайте его статьи в российской газете, где-то там еще, он верит настоящему заговору Америки против России. Ну, его научили так в Минской школе КГБ, с тех пор.
Америка развалилась.
В 1974-1975 году, с тех пор он в этом уверен. Так что, чего мы ждали от этих двух людей? Вот они уткнулись в слова. Теперь опять никто не знает, о чем они там говорили. Значит, снова будут разговоры в США, что расскажите нам, о чем вы там говорили, как до сих пор никто не может рассказать, о чем говорили Путин и Трамп, хотя это не имеет никакого отношения к реальной действительности.
Но мы-то для себя просто пытаемся понять, чего они друг от друга хотят. Мы уже вот второй раз пытаемся понять, чего они друг от друга хотят. Например, вот Соединенные Штаты Америки думают, видимо, что Россия может действительно сказать, вот так же, как она... мы понимаем, почему она думает, что Россия может сказать вот этим непризнанным образованием ДНР и ЛНР, потому что это ее марионетки. Но почему вот Америка думает, что Россия может Ирану сказать, Вот это вот мне, например, не очень понятно. Вот просто сказать, чтобы он сделал.
Да, я думаю, что из 5 часов, я думаю, что 2-3 часа вышло на Иран. Потому что для Болтона Иран, у него навязчивые идеи против Ирана. И Болтон сказал в Израиле накануне, он сказал, да, Андрей начал об этом говорить, что он раскрыл разговор с Путиным. Я не знаю, в каком основании он имел право, Болтон имел право такие вещи говорить, что о чем он говорил с Путиным. Но я, со слов Болтона, Путин сказал Болтону, что наши российские интересы с Ираном не совсем совпадают в Сирии. И мы согласны, что неплохо было бы, если бы их войска ушли. Но я, Путин сказал, я не могу это делать один. Мы должны работать вместе. Должны быть совместные усилия, чтобы избавить как бы Сирию от иранских войск. Как, я не знаю. Но если уже есть предмет сделки, я думаю, что они долго, потому что ласкает слух Болтона. Он это на первом месте. Как ослабить Иран. Не только, но в Сирию в первую очередь, но по всему Ближнему Востоку.
Ну вот, один из обозревателей «Коммерсанта», газета «Коммерсант», так и сказал, что если Путин как-то поможет им в этой навязчивой мечте, вот в этой действительно идее, то вопрос, что Россия получит взамен, если она поможет, то это тоже же очень интересный вопрос. Пока ей ничего не обещают, никакого смягчения санкционного ей не обещают.
Ну, у Путина же есть еще один друг, Бениамин Нетаньяху, который еще зачастил в Москву и обсуждал ровно тот же самый вопрос. И даже участвовал в акции «Бессмертный полк». Нес не своего родственника, а просто какого-то ветерана, значит, войны. Соответственно, это волнует Путина, потому что с Нетаньяху у него тоже у него со всеми отношения. У него с Айталами отношения. У него теперь новый друг, опять друг Эрдоган.
Да, у него не со всеми санкции.
У него очень много друзей. А что касается санкций, то, конечно же, все понимают, что никто их снимать не будет, все понимают, что из-за Скрипалей тоже достанется, и Россия будет чем-то там отвечать, и она будет дедоларизировать все на свете, хотя ресурсов на это, конечно, нет никаких, это можно еще уронить экономику в большей степени. Тут вопрос в другом. Раньше санкции политически консолидировали население Российской Федерации вокруг Путина. Сейчас это уже либо не происходит, либо происходит в очень небольшой степени. Это другая ситуация. Раньше экономически, да, санкции как-то на что-то влияли, но потом экономика адаптировалась к ним. Сейчас вдруг количество перешло в качество, и рубль обвалился.
Обвалился, и
только
они
на
уже...
слухах о санкциях, да, еще они не введены, он уже валится. И это уже серьезно. Вот с этим что-то надо делать, а инструментов... инструментов нет.
Инструмент все-таки пытаться вот договориться с Америкой о том, что... Смотрите, не случайно же они еще вот на эту минуту не подписаны. Они уже должны были действовать, эти санкции. Они не подписаны. Мне кажется, что, то, возможно, здесь есть связь с этой встречей в Женеве, что если бы там Патрушев повел себя как-то так вот получше, чем они вели себя до сих пор, то, может быть, как-то эти санкции были бы подписаны в другом виде или нет? Вы считаете,
к сожалению, нет, потому
это
что
только вопрос времени.
Руки Трампа связаны именно Конгрессом. К сожалению... Это задело Трампа очень сильно, но год тому назад вышел закон, и Конгресс, потому что Конгресс не доверяет Трампу. И только с одобрением Конгрессом санкции могут быть сняты. Поэтому ни Болтон, ни Трамп не может предложить без... И сейчас настроение в Конгрессе наоборот, положено.
То есть ничего ждать не приходится. Вот они вступят в силу. Но просто это, задержка, да, но техническая.
Надо привыкать к санкциям надолго, но это не мешает заключать какие-то сделки, например, в Сирии. И вы спросили, а что США могут предложить? Не все знают, что Трамп хочет уйти из Сирии. Там 2000 американских солдат. Другое дело, что Пентагон, военные не хотят, потому что они понимают, что может повторить ошибку Обамы в Ираке, когда Обама ушел. Вывел войска из Ирака в 2011 году. Это создало вакуум для ИГИЛа. Поэтому, но Трамп хочет. И, конечно, вот эти 2000 американских солдат очень мешают России. Россия очень хочет, чтобы они убрались оттуда как можно скорее, потому что для Кремля это российская, исключительно российская сфера влияния. Это их, территории вместе с Асадом.
И ну, поэтому, их ставленник, конечно, это слово наш, Асад наш.
Есть да. общие интересы. Удастся ли Трампу вывести эти войска? Это открытый вопрос.
Ну, получается, исходя из этой логики, когда Трамп, Дональд Трамп говорит, я готов, он же говорит это, что я готов пересмотреть, как-то так он говорит, вопрос с санкциями, если мы пойдем, если мы сблизимся по Сирии, по Украине, это просто тогда пустые слова, это сотрясание воздуха, или это за этим что-то стоит? То есть, если все-таки Россия, если тот же Конгресс увидит какие-то уступки России, вот на тех же переговорах с Болтоном, там, Патрушева, или Путин что-то такое даст понять, что где-то мы отступаем, то все-таки это не бесполезно.
Ну, я думаю, что это очередное, я бы сказал, сотрясение воздуха Трампа. Но есть, самое главное, это убедить Конгресс, не Трампа. Трамп уже убежден, что он против санкций. Он изначально был против санкций. И он судит как бизнесмен. Он, как все бизнесмены, против санкций. И он против санкций. Но самое главное, это Конгресс убедить.
Давай.
И еще одна причина, почему... Дело в том, что Асад тоже хочет договориться с курдами, потому что курды в Сирии, они занимают примерно 1/4 территории, и он уже сказал, что давайте договоримся, или и он намекнул, что может быть будет нападение на некие курдские территории. А если американские войска там, и это наши союзники, конечно, это будет мешать Асаду вернуть себе, как он считает, эту территорию, которую курды как бы оккупировали, хотя они, по-честному, отвоевали эту территорию, когда они воевали против ИГИЛа. Поэтому это еще одна причина, почему Россия заинтересована в том, чтобы США ушли из Сирии.
Вот мы сейчас подключаем Игоря Петрова к разговору. Игорь, здравствуйте еще раз. Насколько мы поняли, вот прошли вот эти вот такие громкие, громкая информация о том, что швейцарские банки заморозили 5 миллиардов долларов, связанных с Россией. Потом немножечко была скорректирована эта информация, вы сами расскажете нам лучше как. Но первый вопрос, значит ли это, что вот как бы включает ли вот эта паника, которая сейчас в России вокруг американских санкций, то есть действительно ли вносит Швейцария свой вклад в эту панику? И правда ли, что она будет продолжать участвовать на стороне Америки, как бы там сказать, в этой санкционной войне с Россией?
Ну, для начала я хотел бы просто уточнить одну маленькую вещь. Швейцария, она никогда официально не присоединялась ни к каким санкциям. Конечно. Ее официальный курс исходит из того, что официальный Берн не поддерживает санкции, будь то санкции, введенные США, будь то введенные Европейским Союзом. При этом Швейцария ведет политику, исходящую из того, чтобы не допускать обхода этих санкций, так скажем, через швейцарскую лазейку, через швейцарскую дверь. И в этом плане Швейцария, естественно, не будучи членом Евросоюза, не будучи членом НАТО и других каких-то структур военных и политических, она, разумеется, ведет достаточно, в данном случае, самостоятельную, во-первых, и, во-вторых, достаточно спокойную позицию. И позиция такая у нее достаточно не паническая, я бы не сказал, что она вносит в некий паническую нотку или раскручивает сама какую-то панику. Нужно учитывать очень простую вещь, что на самом деле сегодняшняя новость, которая была сегодня анонсирована многими СМИ, мы тоже на своем сайте об этом говорили и тоже потом корректировали эту новость, достаточно она довольно-таки старая, эта новость. И, в общем-то, нужно, наверное, задать вопрос, зачем она появилась еще раз сейчас. И в этом отношении нужно понимать одну, вернее, несколько вещей. Во-первых, в Швейцарии, разумеется, вот тут тоже некоторые СМИ говорили, что вот российский бизнес или кто бы то ни был лишился в Швейцарии денег. Даже если абстрагироваться от данной ситуации сегодня, естественно, Швейцария, как мировой финансовый и промышленный центр, он, естественно, не может никого лишать никаких денег, потому что любые блокировки, действительно реальные жесткие блокировки любых активов, включая счета в банках, происходят только по решению суда. И если в данном случае речь идет, например, у нас о деньгах, связанных с какими-то российскими бенефициарами, то, разумеется, любой банк, будет блокировать эти счета только по решению швейцарского суда, каковой суд, в свою очередь, должен запросить российскую сторону о предоставлении ей, Швейцарии, правовой помощи в случае, если в России открыто, скажем, какое-то уголовное или другое любое дело. Вот тогда, по этой цепочке проходя, швейцарский банк, получив решение швейцарского суда, будет иметь право заблокировать счета. Просто нужно понимать, что в противном случае, ну, Швейцария не была бы мировым финансовым центром, если бы здесь царил бы произвол, если бы здесь банки строжайшим образом не следовали законодательству России, законодательство Швейцарии, если бы они не следовали строжайшим образом всем указаниям регуляторов, как национальных, так и международных, то никто бы здесь просто не хранил бы свои деньги, и Швейцария не была бы таким финансовым центром, каковым она является сейчас. Это во-первых. И во-вторых, следует также отметить, разумеется, в ситуации, которая сейчас складывается вокруг, в том числе отношений России, Евросоюза, Соединенных Штатов, разумеется, швейцарские банки стали с подозрением относиться, с большим подозрением, скажем так, чем раньше, относиться к российским клиентам. И, безусловно, если перед ними станет выбор следовать санкциям США или, скажем, портить свои отношения с российскими клиентами, безусловно, Швейцария, так скажем, встанет больше на сторону Соединенных Штатов. И в этом отношении нужно учитывать также, что не присоединяясь к системе санкций, Швейцария, ну, в принципе, я могу сказать, что она давит на кого-то и создает какие-то совершенно невыносимые условия, потому что те же самые санкции, которые вводятся в других офшорных или неофшорных юрисдикциях, скажем, в Люксембурге, в Литве и так далее, в Евросоюзе в целом, они гораздо более жесткие, чем в Швейцарии. Поэтому в данном случае нужно смотреть как бы реально, и в этом отношении Швейцария ведет свою позицию достаточно спокойно и сильно, потому что ее позиция, в принципе, довольно-таки сильная.
Но я все-таки хотела бы, чтобы вы уточнили по поводу этих 5 миллиардов, которые обошли всю прессу, 5 миллиардов неких российских денег. Во-первых, что это за деньги? Потом, ну вот, все-таки мне приходится за вас, я все хочу, чтобы вы это сказали, но, насколько я понимаю, потом швейцарцы объяснили, что это деньги не замороженные, что это переписанные, как-то вот ушедшие в доверительное управление от кого-то, кому-то. Но что они, от кого, кому, как определить, что это были за деньги?
На самом деле сегодня никто, и сам Credit Suisse банк, о котором идет речь, он не уточнял, чьи это деньги или чьи имена, он просто на самом деле не имеет права этого делать. И речь идет о том, что они, как сейчас есть информация, что эти деньги просто были переклассифицированы из активов, находящихся под управлением, в активы, находящиеся на доверительном хранении. Здесь я тоже мало могу сказать, не совсем разбираюсь в этих финансовых юридических тонкостях. Я знаю только, что в этом отношении как бы говорить о какой-то жесткой блокировке или заморозке сейчас, наверное, не приходится.
Но, тем не менее, вот я слышала такие комментарии, это тоже очень важно понять, что я слышала комментарии, что вот вы сказали, что они скорее предпочтут следовать санкциям США, что американские банки не могут, швейцарские банки не могут игнорировать эти санкции, потому что у них завязана система расчетов на долларе и на отношениях с Америкой. Они не могут их просто проигнорировать, сделать вид, что их нет, этих санкций, не могут.
Безусловно. Просто надо здесь отметить другую вещь. У швейцарских банков есть гораздо более сложные, большие и тяжелые проблемы, по крайней мере, были в последние годы с американскими налоговыми органами, когда американские налоговые органы обвиняли ряд швейцарских банков в том, что, работая на американском финансовом рынке, швейцарские финансовые институты помогали американским клиентам, как бы, ну, скажем так, уходить или оптимизировать свои налоговые обязательства. Вот как раз здесь достаточно серьезная проблема, и здесь многие банки уже рассчитались, как бы нашли какое-то решение с АРС, с американским налоговым ведомством. Вот там были проблемы, и там они пока еще для некоторых более мелких банков остаются. В основном же, в принципе, тот же UBS и тот же Credit Suisse, они являются в тех же Соединенных Штатах очень значительным и очень сильным работодателем. Поэтому, на самом деле, сами Соединенные Штаты не вполне тоже заинтересованы в том, чтобы уж совсем додавить и загнать в угол швейцарские банки. Поэтому я думаю, что здесь есть все основания говорить о дороге с двусторонним движением. Есть сильные позиции как у Соединенных Штатов, есть сильные позиции у швейцарских банков. Поэтому я думаю, что эту новость, которая прошла сегодня, ну, ее не нужно переоценивать и уж слишком как-то драматизировать, скажем.
Спасибо большое, Игорь, за эти разъяснения. Давайте вот мы теперь с гостями студии обсудим то, что вы сказали. Андрей, вот правильно ли я поняла, вот коротко, если говоря, то ну, не то чтобы уже горит земля под ногами, но им нужно быть настороженнее, не так все спокойно со швейцарским банком в связи с американскими санкциями. Пусть эти 5 миллиардов, которые обошли всю прессу, пусть они просто пока переквалифицированы, а не заморожены. Но тем не менее, как вот нам сказал Игорь, швейцарские банки, скорее всего, будут учитывать эти санкции как-то в своей работе с русскими активами.
Потому что не горит, но пригорает. Горит Великобритания. Это, там очень серьезные законодательные шаги были сделаны для того, чтобы происхождение денег было чистое, а не нечистое. И, в общем, этим занимаются компетентные органы очень серьезно. Я думаю, что такого же хотели бы те, кто вот готовы преследовать российский капитал, в отношении которого тоже есть какое-то такое априорное понимание, что это какие-то вот обязательно грязные деньги, что в общем не всегда и не обязательно бывает именно так. Но таково отношение Запада к России сейчас. Россия действительно токсичный актив политический, она токсичный актив финансовый и экономический. И вот, пожалуйста, это все сказывается на тех деньгах, которые хранятся в зарубежных банках российскими или гражданами, или компаниями. Да, я думаю, что это такой первый небольшой шажок в эту сторону. Знаете, несмотря на нейтральный статус.
Давайте чуть-чуть отъедем сейчас от Америки и вот покажем одного персонажа вам сейчас на экране, богатого человека. Вот вы говорите «токсичная Россия», а есть такой замечательно известный человек по имени Владимир Якунин. Это бывший, вот это называется, член кооператива «Озеро», бывший министр, бывший шубный министр всего, железных дорог, пароходов. И вдруг этот человек, вот вы говорите, токсичная Россия, получает сейчас в Германии немецкую рабочую визу. Об этом сообщает немецкая «Волна». В Берлине зарегистрирован институт «Диалог цивилизации», которым сооснователем он является. И он вместе с этими другими основателями подает на вот эту визу. Эту информацию обнародовал муниципальный депутат, который заметил друзей... Сейчас я вам точную информацию прочитаю. Изначально информацию о немецкой визе экс-главы РЖД обнародовал московский муниципальный депутат из Марьиной Рощи Дмитрий Клочков, который запостил в своем фейсбуке фотографию Якунина, замеченную друзьями Клочкова в визовом отделе консульства ФРГ в Москве. Потом снимок распространили политики дальше российские. И оказалось, что он получает визу категории «Д», которая выдается в случае, если планируемое пребывание в стране длится дольше 90 дней. Не туристическая, а вот такая более долгая виза. И, как правило, за выдачей такой визы следует получение вида на жительство, пояснили в германском медиа. И эта виза, и он получил эту визу категории, которая дает ему возможность работать в Германии. И получит он голубую карту, электронное удостоверение, которое предоставляет право на проживание и работу в стране. А вы говорите, токсичная Россия. Вот не боятся же они подпустить такого к себе поближе?
Может быть, он нужен для строительства Северного потока 2, может быть.
С немецкой стороны?
Он должен быть на месте.
Ага, вот что. Это отличная версия.
Что касается санкций, конечно, санкции – это очень неприятная вещь и для Америки, и тем более для России. Это огромная головная боль и для Кремля, и для простых людей. Мы видим сейчас, что происходит с рублем, хотя это не полностью связано с санкциями, но есть много факторов. Но, как ни странно, есть опять-таки политические дивиденды от санкций, которые Кремль извлекает. потому что Кремль может говорить после санкций, что видите, это американцы опять гадят, опять они придумывают искусственный повод, потому что мы белые пушистые, но они должны придумывать любой повод, чтобы опять нас ослабить, потому что Россия это великая экономическая держава и конкурент для США, хотя Россия это, как известно, только 2% мирового ВВП. И что касается конкуренции, да, мы конкурируем, но в двух областях в основном. Это оружие и в энергетической области. Но вот эта легенда о том, что это еще одна попытка ослабить Россию, потому что Россия встала с колен, да, Россия в Америке боятся России, боятся этой новой России при Путине, поэтому они вынуждены вести санкции, чтобы мешать России, чтобы потому что США хотят, это российская пропаганда говорит, Россия хотят опять, США хотят расчленить Россию, ослабить Россию, поработить Россию, и всякие чудовищные вещи.
Да, я представила образ. Да,
да, поэтому санкции, как ни странно, очень выгодны с пропагандистской точки зрения для Кремля, потому что они могут переворачивать с ног на голову.
Да, но уже Андрей сказал, что это перестает немножко работать. Они были выгодны, они там мобилизовали, но они начинают переставать работать.
И между прочим, Эрдоган делает то же самое. Это точь-в-точь.
Ну, Эрдоган еще новенький в этом деле, свеженький, а тут уже 4 года в этом мы варимся.
То есть он не виноват ни в чем. Его абсолютно безумная экономическая политика ни при чем. Это американцы гадли.
Ну, конечно, естественно, как обычно. Это они умеют, конечно, это все объяснить, я понимаю. Но, тем не менее, в России, вот я буду настаивать тоже, соглашаться с Андреем, что это уже работает не так эффективно, как вы сейчас говорите, это работало. Но уже, это уже начинает давать эта система сбой. Вот мы сейчас с вами поговорим ровно об этом. Смотрите, уважаемые коллеги, если мы пришли вместе к выводу, что ничего не изменится, даже никаких подвижек в тех пунктах, о которых говорит Трамп, Сирия и Украина, не будет, да, не будет. Ну и российские власти объявили, что мы не пойдем никуда, не сдвинемся со своих позиций. Значит, санкции случатся. И случатся в том виде, в котором они их объявили, американцы. Что происходит сегодня? Сегодня МИД Российской Федерации говорит, МИД почему-то не Министерство экономики, МИД говорит, наши санкции будут симметричными. Что такое симметрия со стороны страны, у которых экономика, в мировой экономике занимает 2%, по отношению к экономике, которая 23%. Что это такое может быть, Андрей, скажите, что такое симметрия в представлении российского МИДа?
Ну, это говорил, по-моему, замминистра иностранных дел Рябков.
Да, это он сказал.
В основном говорил о расчетах в каких-то там валютах с партнерами торговыми России, ну, я не знаю, с Туркменистаном, там, с Узбекистаном.
Нет, он сказал четко, мы симметрично ответим американцам.
Симметрично, но вот да. Что такое здесь симметрия? Симметрия в самом математическом смысле здесь, конечно, невозможна, но никак, абсолютно. Но и вот действительно, это уже не очень работает. Вот можно было говорить известную фразу, да, никогда мы так плохо не жили, как при Обаме. Сейчас говорит, никогда мы так плохо не жили, как при Трампе. Трамп наш друг, в конце концов. А кто виноват, Болтон, что ли? Кто они там? Фамилии неизвестны.
Не
нужны всегда явки, адреса, пароли и фамилии, Конгресс. Чтобы вот кто-то был виноват. Кто-то нас бы ел поедом.
Коллективный конфликт.
Уже не то. И потом уже возникает, после того, как в июле Левада-центр зафиксировал двукратный рост позитивных отношений граждан к Соединенным Штатам, вообще к Западу как таковому.
В июле?
Да-да-да. Это было что после это чемпионата Левада? Мира. Это ага. Было на фоне хельсинской встречи. Стало понятно, что люди хотят, чтобы вот это вот противостояние, оно потихонечку вот куда-то уходило. Потому что оно очевидным образом вредит социально-экономическому положению. То есть вот конкретным людям. Сейчас упал доллар, упал евро. Ну что, опять Запад виноват, что ли? Кто-то, может быть, так и считает. Да? Но я думаю, что часть людей хотели бы другой политики Путина по отношению к Западу, чтобы ничего не падало. Ну сколько можно падать-то? Ну, ребят, ну сделайте так, чтобы, ну как-то хорошо, мы будем их не любить. Мы будем держать осажденную крепость, порох сухим. Но давайте как-то вот сделаем так, чтобы мы жили нормально. Ну, в конце концов, часть ответственности все равно на руководстве страны. Это стало очевидно после того, как они допустили допустили вот эту политтехнологическую ошибку, значит, решив повысить пенсионный возраст. Оказывается, все-таки за что-то несет ответственность правительство, и даже Владимир Владимирович Путин, который никогда ни за что не несет ответственность. Вот этот шаг переломил отношение к Западу на самом деле тоже. Оказывается, виноват не только Запад, это же не Запад повысил пенсионный возраст. Это не мировая закулиса, это не масоны пришли, не жидомасоны, это наши ребята сделали. И вот эта ошибка стоила изменению отношения к Западу со стороны существенной части россиян.
Еще, смотрите, может быть, меньшинства. А вот, да, подождите, давайте тогда, ну, раз уж вы об этом заговорили, вспомним, что сегодня, не вспомним, а сообщим нашим слушателям и зрителям, что сегодня Дмитрий Песков дал понять, что 28 августа Владимир Путин как-то отступит от твердой позиции в отношении повышения пенсионного возраста. И как-то он смягчит всю эту историю, чтобы было мягче падать, будет стелить соломку. То есть все-таки подействовало, то есть все-таки настроения изменились так, что стало немножко страшно, особенно перед выборами региональными.
Да. А я хочу ответить, чем Россия может ответить? Ну, да. Это старая история, а ничем, конечно. Мало чем, скажем так. Но мы видим, что один способ — Россия вывела, продала американские облигации на огромную сумму, на 100 миллиардов долларов. Но злые языки в западных СМИ, они говорят, что они просто спрятали это, потому что Россия беспокоилась о том, что, может быть, США могут арестовать эти активы. Но все равно они купили заново, потому что все-таки 3% доходности — это очень американские облигации, это очень надежный инструмент, и это резервы. Это Центрального банка. Поэтому это один ответ, что назло надменному соседу, да, мы продадим американские облигации. Это один ответ, но это не совсем ответ.
Но это опять бомбить Воронеж из серии, видимо, ответ. Себе на голову.
Но мы видим, что Россия мечтает, это голубая мечта России и многих стран — отказаться от доллара. Но они не могут, потому что доллар слишком монополирует мировую экономику. Мы видим, что происходит в Турции. Турецкий лира падает. И Эрдоган тоже призывает турков к тому, чтобы покупайте лиру. А что у турки? Они не дураки. Первым делом они покупали что? Доллар. Потому что когда лира падает, это... Поэтому отказ от доллара, то же самое происходит в России, когда рубль падает. Что россияне делают? Они покупают доллары.
Бегут в обменники.
Поэтому вот это отказ от доллара, это нереальный ответ. А какие еще ответы на американские? Но очень мало Россия может сделать.
Может быть, вам сейчас будет интересно посмотреть наш опрос. Как раз на улице мы спрашивали, может ли Россия навредить американской экономике хоть как-то своими контрсанкциями. Интересно, что люди думают. Давайте посмотрим.
Может ли Россия доставить экономические неприятности Америке?
Нет, никак.
Почему?
Потому что, экономика у США гораздо сильнее, у них гораздо лучше это все обустроено.
Я считаю, что нет. Что американская экономика не особо сильно пострадает, мне так кажется.
Они достаточно самодостаточная страна, мне кажется, и им абсолютно, мне кажется, наши санкции не повлияют на них.
Возможно. Если страны как-то сильно начнут отказываться от американской валюты, то есть рассчитываться своими, получается, спрос на доллар будет постепенно падать.
Думаю, практически никак. Влияние российской экономики на американскую небольшое.
Но у нас сырье есть, все есть. Почему бы не заниматься своей страной, а не смотреть, чтобы кто-то, в чужой огород смотреть. Опять же, да, чтобы кто-то там тебе запрещал делать то это. У нас все есть. Зачем на кого-то смотреть?
Да мне кажется, им по барабану как-то. У них своя жизнь, у нас своя, как-то потихонечку так неощутимо для них будет.
Думаю, что нет. Как Давид против Голиафа, только мы в данном случае не Давид.
Я думаю, что Россия не в том положении, чтобы кому-то что-то, в общем, плохо сделать.
Нет, конечно.
Ну, потому что сколько занимает экономика Америки в мировом пространстве, и сколько России. Извините, Россия Америка все. Так что, к сожалению, если мы даже что-то сделаем, это будет пук.
Вот, пожалуйста, что скажете? И да, добавлю сразу же сюда и Твиттер. 93% говорят, нет, не может доставить, и 7% считают, что может.
Граждане же адекватно оценивают именно социально-экономическую ситуацию. Они это понимают. Правда, понятно, что это опрос в Москве, и где-то там кто-то думает иначе, но в принципе все более-менее понятно. С момента покорения Крыма и вот государствления экономики, бесконечных проблем, потребительские настроения лучше не стали. Они улучшались во время президентской кампании, был всплеск. Сейчас они опять упали очень серьезно. Это данные, в общем, социологических центров. Люди не очень верят в то, что станет лучше, в то, что у правительства есть инструменты улучшения ситуации. Так что вот перестают работать те инструменты, которые работали. Это совершенно новая ситуация для российского руководства. Им надо немножко думать о том, что делать в реальной действительности, а не в той виртуальной троллинговой действительности, которую они построили для наших граждан, а граждане уже перестают ее адекватно воспринимать, адекватно в их понимании.
Я не уверен. Я думаю, что Андрей говорит о москвичах, потому что в регионе, я езжу в регионы, и очень многие, я не Левада-центр, но очень многие, они склонны верить Путину, его версии, да, что это все-таки...
Большинство, безусловно, да. По-прежнему за. Просто это большинство постепенно становится меньшим большинством.
Официальная кремлевская версия, да, что американцы просто исходят на мыло, потому что они смотрят на сильную Россию, и они не могут позволить, чтобы Россия стала сильной, как она есть сегодня. То есть Америка хочет, чтобы Россия была слабой,
но
как в 90-х.
Но они там в регионах считают, что это Америка сбрасывает экономически Россию с тех высот, которых она достигла, так?
Всячески, любыми способами. И санкции это просто искусственный способ, чтобы мешать России развиваться. Да. И поэтому они поддерживают это осажденная крепость, это осада, это нападение, экономическое нападение на Россию, и, конечно, надо консолидироваться вокруг Путина, потому что это действительно это экономическая и информационная война против России.
И, конечно, при этом замыливается всегда вопрос, за что эти санкции? Вот эти вот остаются, что это санкции, чтобы нас уничтожить. А за что они, конечно, это очень не любят обсуждать. Но, Андрей, все-таки меня интересует один вопрос. Если за счет чего Владимир Путин... С одной стороны, они говорят, что без этой реформы уже никуда не деться без пенсионной. С другой стороны, он что-то пообещал все-таки смягчить как-то ее бремя. Но за счет чего он будет это делать? Когда даже Орешкин вот только что сказал, что не ждите, честно сказал. Ну, может быть, не очень честно, потому что он сказал только год. Он говорит, в течение года рубль не будет все уже, вот укрепляться не будет. Но за год мы сможем растрясти эту ситуацию, как-то он сказал, что справимся. За год. Он уже дал этот срок. Как, за счет чего Путин будет эту пенсионную реформу возвращать на свое старое место, с которого она начиналась?
Во-первых, нам все-таки не дано предугадать точно, будет ли укрепляться рубль или ослабляться. Тут другие факторы могут появиться.
Говорит, да, что не ждать ничего хорошего.
Во многом ситуативные вещи, но, в принципе, тренд плохой. И, в общем, правота Орешкина еще и в том, что он-то, в общем, стоит за конкуренцию в экономике, на самом деле. Потому что этим людям, которые все наверху, им нужны деньги. Не потому, что бюджет должен быть сбалансирован, просто нужны деньги на то, чтобы их потратить, на то, чтобы купить лояльность населения, на то, чтобы вот этими социальными подачками из указа Майского, да, вот удержать уровень поддержки их, политический уровень поддержки, любой ценой. Отсюда предложение Андрея Белоусова снять ренту с олигархических металлургических, химических предприятий крупных, да, кое-кто даже возрадовался, что вот олигархов немножечко подраскулачат, и это правильно. Но это вмешательство в экономику прямое государство. Государства и так очень много. Орешкин занял другую позицию, и, пожалуй, она правильна, но отпустите вы эту экономику, оставьте ее в покое, пусть люди работают, пусть она развивается, пусть развивается конкуренция. Что вы лезете все время, отбираете деньги? Повышение НДС. Эти 2% будут стоить... нескольких долей там процентов ВВП. Уж точно совершенно. Не говоря уже о том, что ВВП этот рост за счет мегаломанических проектов и бог знает чего еще, этого Крымского моста идиотского, значит, и всего остального. А вот в этом корень проблемы. Но никто с этого пути уходить не будет. экономика будет государствляться, олигархов будут доить. Их и так доят, на самом деле. Это просто, вот я не знаю, почему Белоусов публично вышел с этой вещью, которую нужно было решать келейно, методом нажима. Совершенно другие используя инструменты, как обычно, просто выдавив эти деньги потихонечку. Не надо было кричать. Уже люди это не воспринимают, на самом деле, вот как такой замечательный шаг. Пенсионный возраст, да, проблема уже не рассосется. Отношения уже негативны. Рейтинг Путина уже упал, за ним упали рейтинги других товарищей партийных и беспартийных.
Ну так он 28-го всех спасет, поедет на Новосибирск.
Да, не думаю, что этот рейтинг будет падать дальше, он зафиксируется вот на этом плато, и не надо ждать революции и падения режима, ничего этого не будет. Но то, что у них есть проблемы, это очевидно. И даже если Путин выйдет на этом самом белом коне, в белом костюме, и скажет, что вот, ребят, мы немножко смягчим, уже это не будет воспринято как спасение. Он же спаситель у нас. Он же у нас всесоюзный МЧС. Всесоюзный постельничий, по соломку, как вы выразились, подстилающий подо все. Уже это не очень сильно впечатлит. Как не впечатлил майский указ, между прочим. Столько денег собрался человек раздать. Ну, окей. Давай наши деньги, да. Вы нас так научили, что мы все время должны получить какие-то деньги. Ничего делать не надо, только за вас голосовать. Ну, давайте эти деньги, окей. А где они? Почему она у нас отбирает?
Закрома родины, да.
Вот эти все вещи, они способствуют вот некоторой эрозии этого самого режима, его популярности. Повторюсь, большинство по-прежнему за Путина. Абсолютно согласен с Майклом. Повторюсь, что это не вызовет революции никаких, но эрозия происходит медленно. Это не означает, что, опять же, власть в ответ на это начнет освобождать экономику, либерализовывать политику. Нет, наоборот, она будет крутить гайки дальше. Потому что они других инструментов не знают. Они не умеют пользоваться ничем другим. И никакой тут Кириенко не поможет с его, так сказать, большим мозгом.
Ну вот, Майкл, вы сказали вот о том, что Америка зло, которым объясняют все провалы и так далее. А вы не считаете, что вот эта вот раздвоенность сознания, которое закладывается тем, что Трамп хороший, а Конгресс и Сенат плохие, то... В этом есть даже что-то такое, что хотя бы Америка не окончательно, не тотальный враг. Есть там хоть что-то хорошее, то есть вот этот светлый лучик надежды, что отношения еще когда-то наладятся в виде Трампа, присутствует. Вас это радует? Что вот так вот получилось?
Трамп действительно хороший, и более того, он жертва заговора. Это вот этот deep state, который... Трамп, между прочим, он... Пропаганда Трампа и пропаганда Кремля, они полностью совпадают. Это одна и та же пропаганда. И мне кажется, и на мой взгляд, безумная пропаганда. Мракобесная пропаганда, что есть, я не знаю, Сорос или Жидомасон, я не знаю, который работает против Трампа. Да, есть, но они это делают, есть сенаторы, они делают в открытую. Трамп говорит то, что Кремль говорит, да, что не дает ему работать, потому что это deep state, или это теневой центр сил. Я хотел бы еще вернуться к встрече Патрушева и Болтона. Есть одна тема, о которой мало говорят. Я думаю, что они говорили об этом. И это где интересы совпадают, американцы и российские. Это Афганистан. Потому что 4 сентября будет очень интересная конференция в Москве. Вы в курсе, да? Что это,
в которой отказалась участвовать американская сторона.
Да, естественно. Да. Естественно. И Афганистан пока не дал согласия.
Конференция по Афганистану, в которой не будет ни Штатов, ни Афганистана. Отлично.
Но если Афганистан согласится, это будет интересно. То есть это между Афганистаном и Талибаном. Потому что Трамп заинтересован. Это еще один конфликт, от которого Трамп хочет отказаться. Потому что уже 17 лет американцы воюют, но с союзниками. Но самое главное для Трампа, потому что он бизнесмен, наверное, вы в курсе, сколько стоит этот конфликт для американцев, для американских налогоплательщиков. Это безумная сумма. Это от 40, это зависит от расчета, от 40 до 50 миллиардов долларов в год. В год. И Трамп смотрит на это, и, конечно, он заинтересован в каком-то мирном соглашении. И американцы встретились с Талибаном, с представителями Талибана в Катаре в прошлом месяце. Это беспрецедентная встреча. Это говорит о том, что американцы и администрация Трампа хочет каким-то образом закончить это дело. И если Россия может поступить посредником, медиатором, катализатором, арбитром этого конфликта. Я думаю, что американцы это, ну, встретят это на ура. Попытка. Пока американцы не будут присутствовать, но это движение в этом направлении. Поэтому я думаю, что Болтон и Патрушев об этом говорили, потому что действительно Трамп терпение лопает по поводу этого конфликта у Трампа.
Да, да. Ну, по крайней мере, по повестке это было, естественно. Афганистан через запятую, по крайней мере, присутствовал во всей этой истории. Андрей, вы считаете, что если бы, вот как, ну, собственно, все соглашаются, там, Сенат, Конгресс не связывали руки или, наоборот, не развязывали Трампу, он бы отозвал эти санкции? Он бы вообще санкций бы не было, если бы не вот эта история ветвей власти. Вы считаете, что он не стал бы накладывать санкции на Россию за ее поведение там в Сирии, на Украине?
Ну, это человек слова и человек очень такой идущий на «вы», что называется, всегда очень резкий. И, конечно, если бы не американская демократия, ее институты, государственные институты Соединенных Штатов, он бы стал нашим таким вот,
да? Сателлитом. Как обещал во время выборов, да?
Сателлитом, может быть, даже управляемым, так и радиоуправляемым президентом. Ну, собственно, на что наши рассчитывали. На что наши рассчитывали.
За что и любили, и пили шампанское.
Да, за что пили шампанское, за что любили и хотели заполучить еще Марин Ле Пен, чтобы серьезная страна была в центре Европы, наша, да, как бы на востоке у нас Венгрия, но Венгрия это так, это, так сказать, игрушки, все. Польша тоже популистская, но она не наша, она очень, так сказать, контрроссийская. Германия, вот она вот как-то вот только человеку, который съел глухаря с Путиным, она дает возможность там поработать, а так, в общем, тоже как-то не очень. Новый министр иностранных дел настроен против России. Кстати, против Америки он настроен. Хайко Маас написал статью о том, что пора как-то с американцами разбираться вот методом создания собственной европейской платежной системы, потому что с Трампом невозможно не работать, не договориться. И вот здесь тоже есть еще одна конфликтная линия. Кстати говоря, вот эти все последние события, связанные с Трампом, и вот эти разговоры об импичменте, да, тоже не в нашу как бы пользу.
Я только что хотел сказать,
теряем человека совсем.
Может быть, это беспредметный разговор, потому что, может быть, вообще Трампа не будет, потому что...
А вы всерьез так думаете, что это может быть
если
обернуться вот так?
Если демократии в Конгрессе выиграют в ноябре, позавчера, да, его личный адвокат Трампа, Коэн, он уже заключил сделку со следствием, и он готов дать показания против Трампа, и он знает все о Трампе, это его личное. Это, конечно, подлый прием, потому что это конфиденциальность между клиентом и адвокатом. Он нарушает это, чтобы спасти свою пятую точку. Но он хочет получить более смягченный срок за показания, но у него очень много компромата, я уверен, против Трампа. И это, конечно, у демократов, у них слюнки текут, потому что если это будет публичная информация, тогда у них будет база для начала процедуры импичмента. Это просто слушанное. Не факт, что Сенат подтвердит импичмент, но будет огромная база, это фактура, что Трамп совершил преступление вместе с Коэном, и Коэн может открыть новое преступление Трампа. И для демократов это, конечно, их мечта.
А вы, Майкл, считаете, как и Андрей, вот сейчас уже изучив, понаблюдав за ним, за Дональдом Трампом эти два года, вы тоже считаете, что он бы вот вел себя ровно так, как от него ждала российская сторона? Или он бы все-таки, вы думаете, проявил себя как-то по-другому?
Если бы не было Конгресса?
Конечно, конечно. Я имею в виду только его самостоятельную политику одного.
Да, вот. Я думаю, что он очень симпатизирует России, он лично симпатизирует Путину, и он бы забыл о санкциях. Он понимаете, противоположность, допустим, Буша, слово «права человека» не фигурирует в его лексику.
Бизнесмен. Вот Крым и нарушение международных договоренностей для Европы – это принципиально? Для него это не принципиально, вы считаете, что когда одна страна нарушает вот все...
Я думаю, что в глубине души, я думаю, что Трамп говорит, что ловко. взяли, ребята. То есть я бы сделал то же самое. То есть плохо лежал, и они взяли. Молодцы. Я думаю, что он не может это говорить открыто, но это как он думает, это его мышление. Но взяли, появилась такая возможность. Да, есть нарушение международного права. А что, мы, американцы, не нарушаем? Помните, когда было интервью, когда спросили, ну, администрации Путина убивают много людей. Это было интервью с Fox или CNN. И Трамп сказал, что, ну, а что, американцы не убивают людей? То же самое здесь. Но нарушение международного права у России. Но все нарушают международное право, а мы в том числе.
Ну, то есть, да, логика такая, российская пропаганда, на самом деле, абсолютно. Как вы ее описываете. Хорошо, посмотрим, как будут развиваться события. На этом мы прощаемся. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.